Эфир продолжаем. У микрофона Андрей Матюхин. И напомню, что у нас работает телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. Также пишите нам в WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11. Поговорим сейчас на тему Китая, Тайваня и Соединенных Штатов, и как это связано между собой. Китай решительно против возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ранее об этом визите, о визите спикера сообщил японский телеканал. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Джао Лидзянь сказал, что США будут нести полную ответственность за сближение Вашингтона и Тайбэя. Эту тему мы будем обсуждать со специалистом. Это Николай Вавилов, китаевед-публицист, автор книги «Китайская власть». Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте несколько слов скажем в самом начале, хотя бы в двух словах, о вопросе Тайвань-Китай, потому что Китай считает остров своей неотъемлемой частью. В том, в чем там может быть конфликт.
Ну, действительно, вы правы, что Китай рассматривает Тайвань, остров Тайвань, как свою территорию. Тайвань сам по себе имеет очень важное стратегическое значение. Фактически, кто контролирует Тайвань, тот контролирует всю морскую торговлю, все перевозки и всю экономику Восточной Азии. Де-факто Тайвань имеет оборонительное соглашение ограниченного характера с Соединенными Штатами, фактически является его сателлитом военным. Однако Соединенные Штаты там не размещают войска. Юридический статус Тайваня имеет очень сложную природу. Де-факто это вопрос о принадлежности Тайваня подвешен в воздухе. На нынешнюю республику Китай, как называется официально на Тайване, признают только 15 государств. Остальные государства мира признают Китайскую Народную Республику. Однако суверенитет над Тайванем, он фактически не установлен, потому что по Сан-Францискому договору 1945 года Тайвань отчуждался от Японии, но не присоединился к какой-либо территории. Однако Китай настаивает на том, что эта территория является его, значит, суверенной территорией и должен войти в его юрисдикцию. И не признает правительство на Тайване. То есть это очень сложный международный вопрос, запутанный, крайне запутанный. То есть вот если кратко так характеризовать.
Теперь ситуацию. Давайте разбираться в том, что сейчас заявляют в Соединенных Штатах. Для чего, во-первых, Пелоси ехать на Тайвань и какие цели могут преследовать США вот сейчас?
Да, вы знаете, произошло очень интересное изменение в стратегии Соединенных Штатов в отношении сдерживания Китая. То есть, если, например, еще полгода назад США рассматривало сдерживание Китая с помощью ряда своих союзников, в частности, речь идет о Японии, Южной Корее, Филиппинах, где расположены американские войска, имело очень такую четкую выраженную поддержку на Юго-Восточной Азии, других игроков, соседних с Китаем. Сегодня эта система альянсов фактически разрушена Китаем. Очень яркий пример, то, что эта система сдерживания не работает, это то, что на саммит АСЕАН США не состоялся. Значит, Камбоджа, председательствующая в АСЕАН, отказалась от проведения этого саммита, и другие страны тоже не поддержали. О переносе какой-то вообще речи не идет. То есть фактически США теряет своих непосредственных союзников, и поддержка их падает. Страны не хотят присоединяться к давлению на Пекин, быть, значит, территорией войны и так далее. При этом, при всем, мы понимаем, что сдерживать Китай все становится все сложнее и сложнее. И, судя по всему, США меняют стратегию. Вот именно в эти дни, в ближайшие вот эти недели, какая-то новая стратегия. Стратегия – это максимальная провокация Китая на конфликт на Тайване вооруженным способом. О чем идет речь? Во-первых, вы правильно упомянули Нэнси Пелоси, да, то это высокопоставленный политик США, это самый высокопоставленный за последние 25 лет политик такого уровня, который будет посещать Тайвань. В 1997 году также глава палаты представителей, значит, нижней палаты парламента США посещал Тайвань. Сейчас тоже планируется, хотя пока еще не подтверждена информация. До этого, значит, Майк Помпео, бывший госсекретарь США, посещал Тайвань. Но сейчас это действующий политик. Это действующий политик, это глава палаты представителей, очень серьезный политический орган. И это, конечно, очень большая провокация, фактически шаг к признанию Тайваня как независимого государства. Мы знаем, что нынешняя правящая партия, Демократическая прогрессивная партия Тайваня, это ближайший союзник Демократической партии США. Это страна, которая хочет поменять конституцию, дать как раз острову название Тайваньская республика и начать процесс легитимации как члена ООН. Во всех международных организациях соответствующее, да, дальнейшее присутствие Тайваня подразумевается. Кроме этого, США говорит о поставках частей комплекса ЗРК «Патриот». Значит, это тоже второй шаг. То есть мы видим, как по нарастающей, не только на уровне заявлений, но на уровне действий военных и посещения политиков, мы видим, как растет эскалация и попытка спровоцировать Пекин на какие-то действия, чтобы не допустить вот эту вот легитимизацию режима Тайваньской Республики и уже тогда полноценного ухода какой-то либо вообще любой возможности признать над этой территорией суверенитет КНР. Конечно, Китай готов действовать решительно, и сегодня представители Народно-освободительной армии Китая Тань Кэфэй заявил, что китайская армия готова действовать решительно для защиты суверенитета над Тайванем, в том числе и применения оружия.
Скажите, пожалуйста, Николай Николаевич, вот только что вы, да, привели цитату официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй, вот об этом действительно заявил, что Китай будет принимать эффективные меры для пресечения вмешательства, но если все-таки это произойдет, если США все же поставят Тайваню вооружение, а Нэнси Пелоси прилетит в Тайбэй, там, на Тайвань, насколько неизбежен конфликт в горячей фазе между Китаем и Тайванем?
Нам всем хочется верить в хорошее, потому что и то, что политика предыдущая Пекина по риторическим таким, риторической войне, когда сделали заявление, оно фактически это ни к чему не приводило, она сохранится, да, и реально вот в горячей фазе конфликта не произойдет. Но общий политический фон, общая ситуация с поддержкой, падение поддержки Байдена в Соединенных Штатах, попытка Байдена и его администрации списать это на действия внешнеполитических игроков. Мы увидим по украинскому кризису, да, когда цены на нефть обосновываются, значит, действиями России и растущие цены на бензин. Здесь может быть произойти такая же логика, что США под давлением внутриполитическим каким-то, что Байден теряет рейтинг, что в ближайшее время произойдут наиболее, значит, выборы в Конгресс США и так далее. Вот под этим воздействием США может более накалять эти провокационные действия. Китай не останется ничего, чтобы предотвратить и начать эту операцию. То есть риски многократно выросли по сравнению даже с той же осенью 2021 года. Говорить о том, что Китай за Китай говорит, что это просто очень серьезное будет решение, масштабное решение, которое будет для мировой экономики гораздо более серьезным, чем украинский кризис, я бы сказал, несколько раз или даже на порядок серьезнее. Конечно, очень сложно говорить за руководство Китая, но риски такие очень высокие, они продолжают расти.
Об экономике мы чуть позже поговорим с экспертом, обязательно детальнее разберем эту тему. Возвращаясь к тому, о чем вы говорили, Николай Николаевич, а может ли кто-то в нынешнем таком конфликте, пока что дипломатическом, обмене колком, обмене репликами и формулировками, может ли кто-то выступить арбитром в этом противостоянии между Китаем и США?
Я думаю, что страны АСЕАН стремятся выступить арбитром в этой ситуации. Это может быть Сингапур, это могут быть другие какие-то игроки крупные в АСЕАН. Но то, что сейчас мы видим в Юго-Восточной Азии, это попытка максимально вообще дистанцироваться от китайско-американского конфликта, попытка занять нейтральную позицию, скажем так, никак не проявлять свои позиции вообще. То есть вопрос абсолютно правильный. Арбитр практически невозможен, потому что фактически произошла поляризация в Восточной Азии, и мы видим, что страны либо отказываются вообще от каких-то, значит, заявлений в этом направлении, либо принимают ту или иную сторону. И мы видим, что, значит, большая часть этих игроков все-таки принимает сторону Китая или отказа от конфликта.
495 – это код Москвы. Я напомню, 951-05-66 – наш телефон. И у нас по теме беседы с Николаем Вавиловым есть вопрос от слушателя. Мы вас выводим в эфир. Пожалуйста, задавайте.
Добрый день. Сергей, город Москва, вас беспокоит. Я хотел бы узнать такой вопрос. Между Тайванем, точнее провинцией Тайбэй Китая, Китайской Народной Республики, и Японией существуют территориальные споры по архипелагу, богатого углеводородными ископаемыми. Но скажите, насколько этот спор очень осложняет отношения сторон этого противостояния?
Спасибо, да. Сергей. Спасибо.
Да, спасибо, уважаемый Сергей, за вопрос интересный. На самом деле, на фоне нынешнего сближения Тайбэя и Токио эти споры ушли на задний план. Но это правильный вопрос, потому что в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море есть и фактически занятые Тайванем острова, которые происходят споры даже между тайваньской стороной, например, и вьетнамской стороной Южно-Китайского моря, да. Но сейчас между Китаем, Японией и Тайванем эти споры ушли на задний план. Более того, если произойдет конфликт, и тайваньская сторона вынуждена будет покинуть остров, и там не останется легитимного правительства, то у Японии, которая фактически владела Тайванем с 1895 по 1945 год, больше всего прав на суверенитет над Тайванем. То есть я думаю, что здесь несколько в другом плане рассматривать нужно эту ситуацию. Более того, нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида, это бывший министр по делам северных территорий, в том числе и Окинавы. То есть это человек, который все-таки территориальные вопросы для него первичные, это вопросы территориальные споры с Российской Федерацией. Но вторичные для него являются споры с Тайванем, тем более, что в рамках существующих уже военных стратегий в случае начала военной операции между Китаем и Тайванем, да, и значит, в отношении Японии и США существуют военные планы, когда Япония и США организуют совместными усилиями коридор по снабжению тайваньской армии. То есть, скорее всего, эти противоречия, они носят третьестепенный характер, они сейчас ушли на задний план. И если на Тайване вдруг придет оппозиционная партия, национальная партия Гоминьдан, которая более прокитайская, конечно, это вновь противоречия встанут в, скажем, во весь рост. Но сейчас про них просто никто не помнит, только наши уважаемые слушатели.
Николаевич, не могу не спросить и не задать вам этот вопрос. Сейчас нынешняя ситуация, вот обострение, возможного обострения конфликта на Тайване, она связана с тем, что происходит на Украине, со специальной военной операцией нашей страны на Украине? Вот обострился ли вопрос этот сейчас не просто так, как вам кажется?
Да, я думаю, что здесь два плана есть. Один план – это общемировой, потому что и Украина, и Тайвань – это форпосты Соединенных Штатов в Восточной Азии и в Европе. И по мере ослабления Соединенных Штатов, по мере более радикализации их политики, когда политика становится более провокационной, попытка их хаотизировать, пространство при полном ослаблении Соединенных Штатов, уничтожить конкурентов зародыша на занятии этого международного пространства. Да, конечно, это связано. Это связано, и эти риски растут по мере ослабления Соединенных Штатов. И другой есть план. Второй – это более такой приземленный план. Дело в том, что внимание к Украине на Тайване стало расти после начала спецоперации. Даже была создана специальная группа при президенте, при главе администрации Тайваня Цай Мэй по вопросам Украины. Фактически это была группа по вопросам обороны Тайваня. Все боевые действия, то, что происходит на Украине, максимально изучается их опыт этих действий тайваньской стороной. Идет интенсификация военных учений, идет, скажем так, различные роды, интенсифицируется другая военная подготовка острова. И, конечно, эта ситуация, она очень сильно влияет. С другой стороны, эта ситуация на Украине очень сильно влияет на понимание китайского руководства и реакции американской стороны. Мы знаем, что, да, введены санкции, но непосредственно НАТО и Соединенные Штаты не вмешались в эту ситуацию. Для Китая это очень важный сигнал, который ему позволяет все-таки рассчитывать на победу в случае военной операции на Тайване. То есть вот здесь еще есть такая более, скажем так, низкая тактическая сторона этого вопроса. И, конечно, уже Тайвань и Украина, они действуют очень, скажем так, в каком-то смысле они координируются в информационном поле, они собирают информацию друг о друге, и, конечно, они становятся ближе, что о чем нельзя было подумать, там, скажем, год или два года назад.
Спасибо большое, Николай Николаевич. Напоминаю, Николай Вавилов, китаевед-публицист, автор книги «Китайская власть», был на прямой телефонной связи со студией. Эфир продолжаем.
Багиров против. По понедельникам в 19.00 на радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
Напомню, что у нас работает телефон прямого эфира 951-0566, код Москвы 495. Пишите также нам в WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11. Мы продолжаем разбирать тему возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. И, конечно, американо-китайские контакты и возможная продажа вооружения Тайваню серьезно нарушают принцип «одного Китая», отмечают в китайском Минобороны. И текущая ситуация угрожает также обернуться новой торгово-экономической войной между США и Китаем. Так считают эксперты. Эту тему будем развивать со специалистом. Андрей Островский, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор. На связи со студией Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А могут ли быть действительно новые торгово-экономические войны Китая и США вот в случае обострения конфликта?
Ну, конечно, могут быть, а почему бы и нет? Собственно говоря, сейчас, по сути дела, первый раунд торгового противостояния завершился. Были подписаны при Трампе соглашения между Китаем и Соединенными Штатами Америки, которые на том этапе, на начало 2020 года, они в какой-то степени удовлетворили обе стороны. Но дело в том, что это предполагалось только первый раунд переговоров, планировалось начать второй раунд переговоров, который, по сути дела, не состоялся. И в настоящее время идет между Китаем и США полемика. Китай, Соединенные Штаты Америки требуют от Китая, так сказать, присоединиться к санкциям, что Китай категорически против. Ну и во-вторых, при том, что он требует присоединиться к санкциям, он параллельно оказывает очень серьезное давление на Китай, и я имею в виду отношения с Тайванем. Поскольку много лет назад, я еще имею в виду три договора, 1979, 1982, 1989 год, Китай и США подписали соглашение о том, что Соединенные Штаты Америки признают, что Тайвань является частью Китайской Народной Республики. А в настоящее время позиция Соединенных Штатов Америки, она об этом отнюдь не свидетельствует. Например, поставки вооружения на Тайвань. Например, вот запланирован визит представителей законодательного органа власти Нэнси Пелоси на Тайвань. О чем они там договорятся, неизвестно. Но, по крайней мере, ясно, что будут говорить о том, что надо увеличить вооружение, что надо оказать давление на Китай. Так что тут экономические противоречия, политические, они сплетаются в один клубок, и неизвестно, чем это все может закончиться.
Андрей Владимирович, ну а могут ли быть санкции в отношении Китая со стороны США, и какого рода это могут быть санкции?
Ну, санкции, собственно говоря, уже были. Во-первых, прежде всего, это запрет на, скажем так, экспорт, части экспорта китайской продукции, потому что если сегодня мы посмотрим на объем на американо-китайскую торговлю, то мы увидим, что экспорт из Китая в Штаты в значительной степени превышает импорт. Там примерно так, миллионы, миллиардов примерно на $500. Естественно, в Америке найдут пункты, позиции по экспорту, которые можно будет легко обрезать, что нанесет серьезный ущерб по Китаю. Вот, но Китай тоже может и это делает неоднократно. Например, вот самая болевая точка для США – это, например, экспорт соевых бобов в Китайскую Народную Республику. Тоже это было уже сделано и тоже нанесло удар по американским сельхозпроизводителям. Например, штат Кентукки очень много недосчитался в бюджете штата, поскольку экспорт соевых бобов для штата Кентукки, он, в принципе, критически важен оказался именно в Китае. Потому что Китай – дефицит соевых бобов. Рынок соевых бобов в Китае примерно 100 миллионов тонн в год. Китай урожай собирает где-то на 20 миллионов тонн. Значит, где-то 80 миллионов тонн где-то надо добирать. Если мы говорим о прошлом годе, о 2021 годе, то я скажу, что импорт соевых бобов в Китае в целом, я говорю, из всех стран мира, это где-то около 90 миллионов тонн. Так что Америка, доля Америки там велика в этом показателе. Ну и если говорить, например, без Китая Америка обойдет, без китайских машин, то, например, без высокотехнологичной продукции, имеется в виду, Китай покупает микрочипы на тайваньских фирмах, которые, опять же, американо-тайваньские, и затем делает более сложную продукцию, которая потом поставляется в Америку. И Америка уже на основании этих китайских поставок уже создает еще один новый, более сложный вид продукции. MPU высокотехнологичный. Так вот это тоже нанесет удар по Китаю, по Америке в значительной степени, когда из Америки, из Китая прекратится вот этот самый экспорт. Вот. Тут взаимный клубок противоречий, и надо сказать, что самая большая, самая болевая точка на сегодняшний день для Китая в американо-китайских отношениях – это банковская сфера. Потому что если Китай, Америка закроет Китаю, например, платежи в долларах, то это будет для Китая, для китайской банковской системы, это будет довольно серьезный урон.
Судя по всему, американцы и американские политики готовы пойти ва-банк. И если это произойдет, и они все-таки осуществят эту свою политику в отношении Тайваня, и Нэнси Пелоси прилетит на Тайвань, Тайбэй, то, конечно же, это грозит серьезным скандалом вплоть до горячего конфликта, о чем мы уже говорили со специалистом, с Николаем Вавиловым. Вот я хочу вас спросить, Андрей Владимирович, если это произойдет, готов ли тогда китайский рынок вообще отказаться от американского и наоборот, американский от Китая? китайского, что это тогда для мировой экономики значит?
Ну, это примерно, если в экономическом плане, это где-то 13% китайского товарооборота. Вот, внешнего, это примерно так. Да и Америка для Китая 13% внешнего товарооборота. Если говорить, в каком случае может произойти эта ситуация, эта ситуация может произойти в одном единственном случае, если Тайвань объявит своей независимости прямо. Тогда, конечно, естественно, разгорится, будет горячая стадия американо-китайского конфликта. То есть, ну, сперва Америка, Китай, естественно, выступит против Тайваня, это туда пойдет десант, судя по всему, на остров. Ну, тут и Америка, насколько вмешается, тут все это будет зависеть уже от Америки, от Соединенных Штатов Америки, от Китая. Потому что официально было заявление стран китайского руководства, что они стерпят все, за исключением прямого объявления о Тайване, о независимости. Ну, причем надо сказать, что вот нынешнее руководство, я имею в виду выигравшую партию Мин Цзиньдан, это демократическая прогрессивная партия, они могут под действием бесед с американцами, если Америка даст им какие-то гарантии безопасности, вот, то вполне может на это пойти, только при условии, что если Америка даст гарантии безопасности. Потому что пока, это не вряд ли может это произойти, потому что вот вы сейчас, когда я слежу за событиями на Украине, пока что блок НАТО не сильно дает гарантии безопасности Украины.
Да.
То же самое будет и аналогичная ситуация, мы просто зеркально отражаем на восток. Туда, в Тайваньский пролив, я думаю, что вряд ли Соединенные Штаты Америки дадут гарантии безопасности, поскольку время один из известных деятелей еще в 90-е годы, когда этот вопрос тоже достоял довольно остро, сейчас в 95-м году, когда ситуация возникла достаточно серьезная, Китай с Тайванем не договорились об объединении, и там Китай начал экспериментировать, начал запускать самые ракеты через Тайваньский пролив, после чего возникла достаточно острая ситуация, и докуда вопрос возник, до каких пор может пойти, так сказать, Америка. Америка, американские представители Госдепа Фриман, он недавно его цитировали, кстати, в прессе, он заявил довольно точно, что Америка не настроена заплачивать чек тайваньской независимости кровью своих солдат. Но если исходить из того, что то выражение, то заявление 1995 года, оно реально действует до сегодняшнего дня, я думаю, что вряд ли Америка пойдет вот на этот крайний шаг. Вряд ли Америка признает независимость Тайваня.
Андрей Владимирович, России в данном случае вред или польза? Или как может повлиять нынешняя ситуация на нашу страну, с учетом того, что, конечно, Китай наш торговый, экономический партнер, ну и нас разделяет граница?
Ну, здесь для России основная проблема, насколько Китай в экономическом плане сможет оказать помощь России сегодня в условиях санкций. Если Китай будет заниматься Востоком, а он будет заниматься своим проблемам, естественно, больше, чем Россия, естественно, это возникнет проблемы в российско-китайских торгово-экономических отношениях. У нас и сейчас ситуация не ахти какая. У нас уровень торгово-экономических связей ниже уровня политических связей. Ну, даже объем товарооборота, возьмем самый простой показатель, это где-то 146 миллиардов долларов. А мы в свое время еще планировали довести в 2020 году до 200 миллиардов долларов. А с Америкой там объем товарооборота где-то за 700 миллиардов долларов. То есть мы уступаем Америке, мы уступаем Японии, мы даже уступаем Германии и Вьетнаму. Так что о чем говорить? Вьетнам с Китаем 200 миллиардов долларов, а 146 только.
Хорошо, тогда тоже вопрос такой. А вот в этой ситуации, такого экономического в том числе, пока мы говорим именно об экономическом противостоянии США и КНР, кто из стран, может быть, соседних, может наиболее выиграть, а кто проиграет?
Ну, я думаю, что выигравших выигравших стран не будет, будут все проигравшие. Потому что с Китаем и Америкой у всех стран огромный объем товарооборота. И снижение товарооборота нанесет удар по экономике. Вот возьмите, даже возьмем сейчас ситуацию в Европе. Вот снижение товарооборота с Россией, в частности, только даже угроза, как говорится, не поставок природного газа из России в Западную Европу, в ту же Германию, там, в Италию, сразу резко взлетают цены на энергоносители. То же самое будет и на Востоке, тем более, если учесть, что на Востоке дефицит энергоресурсов существенно больше, чем на Западе. Скажем так, в восточных странах и Китай, в Корее, Япония – это страны, которые импортируют энергоресурсы.
А биржи как могут отреагировать? Вот сейчас уже начались сообщения, да?
Биржи, естественно, падением будут реагировать, а как еще? Вот уже сейчас началось, а дальше больше будет. Все зависит от степени угроз. Все зависит от того, какие заявления будут сделаны во время визита, допустим, той же Нэнси Пелоси.
Ну, то есть тут уже дальше зависит от новостей, да, от текущих новостей.
Да, смотри, следить, сейчас трудно предсказать, да мало ли что там скажут. Я на Тайване прожил, вот лично я 4 года проработал на Тайване, и могу точно сказать, что все вот эти изменения на бирже, они в значительной степени зависят от визита там, каждого американского деятеля более-менее высокого уровня, который там делает какие-то заявления. Или от заявления, будем руководителей Китайской Народной Республики где-то по поводу Тайваня, или Гонконга, там все, каждый раз вот это все влияет на фондовые биржи.
Что ж, за ситуацией, спасибо большое, Андрей Владимирович, за ситуацией мы наблюдаем. Напоминаю, Андрей Островский, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор, был на прямой телефонной связи со студией. Эфир на радио «Спутник». Продолжаем.